Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Мы уже в эфире. У нас микрофоны работают.
Да, и мы уже общаемся. И что там такого?
Ну, прекрасно. У нас отец Дмитрий Смирнов в студии. Мы вас приветствуем.
Здрасте, Анечка. Здрасте, Владимир.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Мне кажется, Сказал Рудольфовичем.
Мне очень нравится, красиво так.
Красиво.
Звучит имя. Second name.
Ну,
оттеняет.
Оттеняет, да. Придает еще больше жесткости. Ну, за счет р, да, твердые. Ну, так, я чувствую, у нас как-то молодежь сразу в бой рвется с вопросом. И вы можете присылать вопросы отцу Дмитрию 5533 вести. Или отец Дмитрий, у вас что-то самого так внутри немножечко хочется с чего-то начать. Вы скажите, как вам?
Нет, нет, наоборот. Я вообще, вы не поверите, люблю больше слушать, чем говорить.
Как раз очень хорошо вас понимаю. Мало этого, считаю, что самое важное вот в наших профессиях, ну, связанных с людьми, это как раз не умение говорить, а умение слушать. Самое важное и самое редкое. А что такое правильно слушать? Вот как правильно слушают?
Ну, я не знаю, таких, наверное, правил нет. И, наверное, и быть не может, но вообще слушать имеется в виду усваивать то, что тебе говорят. Есть такое сейчас модное слово «адекватно». То есть прям тождественно тому, что человек сказал. Потому что я-то в своей жизни постоянно сталкиваюсь с тем, что, во-первых, люди не слышат, а во-вторых, даже если и слышат, ну, вот эту музыку речи, то они не воспринимают сами слова, а если некоторые слова воспринимают, то не могут сложить их в такое же предложение, которое до прежде того сложилось в моей голове. Поэтому вот такая ситуация, что когда, знаешь, вот в огороде-то бузина, он говорит, конечно, в Киеве дядьки, и вот, вот на таком, к сожалению, это чаще. Поэтому когда вот встречаешься с адекватным восприятием того, что сказал. Вот, в частности, с журналистской братьей. Вот был у нас пленум межсоборного присутствия. Святейший патриарх сказал потрясающий такой очень короткий спич по поводу Казимира Малевича. Ну, там речь зашла, и я как раз задал даже не вопрос, а реплику такую произнес. Кратко я говорю, ну, если Малевич не искусство, то Шонберг не музыка. Вот. И патриарх прекраснейше сказал, я не могу сейчас точно воспроизвести, я найду в архиве эту запись, что без Малевича вообще нельзя понять 20 век. Ну, а чего журналисты? Журналисты говорят, что вот патриарх там что-то на Малевича что-то не то сказал. Что, откуда они это взяли, все перевирается. Постоянно, и вот совсем недавно там, один мой текст так переврали.
Я один сейчас удивлен или нет?
Его.
Мне просто хочется понять, вот в аудитории, я один удивлен или нет?
Удивлен чему?
Чему? Давайте я переведу на русский язык, то, что сейчас только что произошло. Во-первых, интеллектуальному уровню беседы. Я не хочу сказать, что большинство людей, которые сейчас слушают, вообще не знают имен, которые назвал отец Дмитрий.
Ну, прям, Малевич и, очень известный.
Ну, Малевич-то. А я попрошу там тебя сейчас повторить, о ком шла речь из композиторов, и ты сделаешь, естественно, удивленное лицо. Я не хочу тебя ловить. Это сделает практически любой человек. Но ответ, который дал патриарх, ведь мы привыкли считать, что люди церкви – это всегда жесткие реакционеры, далекие от мира искусства, для них это все сатунизм. Если бы точно сатанизм. То, что мы услышали здесь, это, во-первых, абсолютно ломает стереотип, поднимает уровень интеллектуальной беседы крайне высоко и очень высоко показывает, что не спешите вешать ярлыки.
Ну да, и вот существует текст, существует ситуация. И вот какой-нибудь журналист, там, допустим, вот из парламентской газеты, заявляет, в заголовке написано, что там протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что князь Владимир принял крещение по политическим соображениям. Но это могло по какому? Либо она не услышала то, что я сказал, а есть видеозапись, и она опубликована. Второе. То, что она не понимает, ну, просто русскую речь. Это тоже возможно. А третье – это просто злонамеренное обязательно желание вот все во что бы то ни стало исказить. Сами что... стреляем, а это стреляют они. Вот сейчас, наконец-то, вот, Захарченко, наверное, сам себе в ногу выстрелил. Ну, иначе не объяснишь его ранение, потому что это же...
Но здесь же логика еще часто бывает такая, что люди приходят заранее готовым внутри мнением. Им не важно, что вы говорите.
Нет.
Им так... важно, чтобы вы соответствовали,
да,
вот их внутреннему
установке. Конечно, человек ищет подтверждение своему. Это есть, но все-таки... Нам вот даже сама эта, как говорится, даже не знаю, субстанция, она называется СМИ. Средство массовой информации. Если информация, то информация заключается в том, что есть некое событие или некоторый текст, и он адекватно, ну, может быть, в сокращенном виде, но доводится до сведения людей. Но если перед этим мы препарируют таким образом, что он становится противоположным сам себе при живых, собственно, людях, которые всегда могут показать, что это совсем не так. Приписывают то, что ты не делал. И причем это не какая-то там желтая пресса, но парламентская газета. Ну, вот это, конечно, вот весьма такие странные явления, если уж говорить об адекватности.
Анна Борисовна, да. Вот люди пишут, и много очень интересных вопросов приходит. Отец Дмитрий, скажите, как относиться к бабкам молитвами, убирающими болезни? Спасибо, Денис.
Ну, это такое фольклорное явление, основанное на такой лоббильной психике, который воспринимает такое лишь лечение. Есть такие люди, для которых ну, потрясающее развитие медицины в силу их ну, непросвещенности не является никаким достижением. И поэтому им гораздо вот, интереснее, и они в это больше верят, поход к какой-то бабке. Вот какая соседка, вот ты сходи к этой бабке, она дорого не берет, и вот она там прочитает определенные молитвы, и все. Я вот ходила, что это зависит? Ну, бабка, тем более бывает, что бабка во втором, в третьем поколении, а некоторые говорят, что мы вообще до 14 века, хотя никаких сведений нет, это просто ее собственный вымысел. Вот. И она, воспользовавшись вот этим доверием, вот, ну, все, говорит, иди. И человек в результате своей веры мобилизует внутренние силы организма и получает облегчение, но не исцеление. Угу. Это крайне редко. Вот. А есть бабки, ну, которые просто к злой силе обращаются, но это вообще просто вредно для души. Ну, по крайней мере, в церкви полагается по правилам за один поход к бабке отлучать от нее, от церкви, на 6 лет. Если кому это интересно, то вот такая у нас.
Расскажите об ответственности крестного. Меня очень тяготит то, что я являюсь крестной своего племянника Натальи.
Если то, что вы говорили, что вы не крещённый, правда, то вы не можете быть крестным.
Я про себя. Сейчас я просто прочитал от Натальи
сообщение. А, виноват.
Нет, я же...
Да это абсурд. Хотя в России все бывает. Мне рассказывала одна дама, но потом она уже была крещенная, что она венчалась, будучи не крещенной.
Не, ну это чушь, так же говоря, меня сложно отлучить от церкви, так как я изначально не прилучен.
Ну да. Ну, вот у людей много всяких, ну, каких-то диких мнений. Ну, что делать? Вот к этим диким мнениям относится вот это исцеление от этих бабушек. Ну, и так к вашему вопросу.
Да, так вот, ответственность крестного. Женщина Тантали написала, ее тяготит, что она является крестной своего племянника.
Нормальное явление, а что-то, почему ее тяготит, я не понимаю.
Ну, наверное, чувствует какую-то ответственность. Есть какая-то ответственность?
Ну, ответственность, конечно, потому что крестные должны участвовать в духовном воспитании своих восприемников.
Говорят, можно самостоятельно покрестить ребенка. Это так, сыну 1.5 месяца, лежим в больнице, ждем операции на почке. Операции несложные, но есть страх, что ребенок не крещен. Можно ли без крестных из Свердловской области?
Можно, а вообще в случае страха смертного даже существует самый краткий чин крещения. Когда ситуация совсем острая, допускается совершить крещение любому христианину.
Отец Дмитрий, здравствуйте. Вот тут говорят, что это меня Бог наказал или тебя Бог накажет. Скажите, Бог наказывает или то, что люди считают наказанием, это следствие их собственных поступков? С огромным уважением, Виктория, Санкт-Петербург.
Когда мальчика мама наказывает, это следствие его поступков. Или ошибки матери. Там младший братик оклеветал старшего, что тоже бывает, чтобы самому не попало. Вот. Это, говорит, он виноват, Петя. А так Бог нас наказывает человека постоянно. Но просто наказывать в русском языке это сплелось. Потому что чаще у нас наказывали молча, так сказать, шлепком по заду. Вот. А наказ в переводе на современный русский язык – это урок. Все, что происходит там, в атмосфере, в погоде, в отношении между народами, это все наказы Божии. Вот, ну, всякие исторические факты. Это вообще целая такая школа уроков.
Ну, слушай, такое ощущение, что человечество, пожалуй, самый тупой ученик.
Ну, не, тут не тупость главное, а страсти. Ну, вот, например, сидит ученик на уроке и смотрит на снегиря, который чистит перышки на ветке прямо перед окном его парты. И этому гораздо интереснее, чем монотонная речь учителя.
Нормальный человек.
Вот, ну вот. Видите, нормальный человек, а выгодится тупость. Он просто отвлекся на снегиря. Если воробей, он бы и не посмотрел. А снегирь, ну, я сам не могу от снегиря оторваться.
Да я чувствую, что это история собственной жизни.
Только. Я других с другим вообще не пользуюсь.
Что вот. Очень мудро.
Поэтому это не тупость, а вот он отвлекся. И так люди часто отвлекаются от главной задачи. Вот мы давеча с вами говорили об этом, что главная наша задача – это жизнь вечная. А мы отвлекаемся, иногда с головой уходим, иногда говорим страшные глупости. Там, вот. Я поражался. Там, что вот 90-летний человек, ну, там, хвалится тем, что он читает газеты. Хотя уже в этом возрасте надо псалтырь читать. Вот. Ну, как-то уже задумал. 90 лет, ну, уж очень серьезный возраст. Я не против того, чтобы люди знали новости, но есть для него лично вещи поважнее.
Пришло сообщение, которое меня восхищает каждым словом. Артём пишет: «Как церковь смотрит на венчание сильно беременной девицы? Но если она сильно беременна, все еще девица, сие есть чудо».
Ну да, ну вот, к сожалению, у русских плохо с русским языком. Там девушка с двумя детьми.
Это в наших газетах традиционно.
Да, да, это что-то вообще полное непонимание. Ну, дело в том, что заключение брака беременность не мешает, но само слово «невеста» – это должно говорить о том, что она невеста, то есть девица. Ну, конечно, смешно, когда Матрона с тремя детьми надевает белое платье, которое…
И фату.
Да, и фата, который знак ее как раз вот девственности и чистоты.
Но, тем не менее, церковь таких венчает?
Да, конечно.
Вопрос гениальный. Брак с разницей в возрасте 40 лет – это Богу угодно? Вот мне нравится, да, когда человек… Ну, промолчу насчет Богу угодно.
Есть ограничения на брак. Если это третий, то после 50 не венчается по канону. Считается уже, ну, раз… как теперь говорят, не сложилось.
То и не надо начинать.
Да, нечего тогда валять дурака. Потому что Господь преподал уроки определенные. Человек должен их усвоить. Такое правило есть. есть. А так ограничений в возрасте нет, потому что есть масса счастливых браков, когда муж младше. У меня вот дедушка был младше бабушки на 6 лет. 4 детей прижили, и все. Замечательно, любили друг друга.
Значит, мужчина, если брак с разницей в возрасте 40 лет, и вам 50, то вы педофил, а не влюбленный. Поэтому не говорите об богоугодности, думайте об уголовном преступлении.
Ну, это уж, да, вы подсчитали.
Не, ну...
Вашим быстрым умом я так не могу цифры складывать.
Не, ну, 40 лет. А если мужчине 60, а девушке 20, то Соловьев не верит в любовь.
Нет, если мужчине 60, а девушке 20, не порт девочке жизнь. То есть для меня это все педофилия. Я никак иначе это не опишу. То есть если с его стороны, а с ее стороны, если это не откровенный финансовый расчет, то это, ну...
Нет, ну вот такой брак с большой разницей, он, конечно, чреват. И вот я столкнулся с такой трагедией, когда девушка вышла замуж, и меньше чем через год муж умер. Вот. Но умер, так сказать... Около 60 лет ему было. Вот. Ну, ей было не 20, но это, конечно, есть такие. И, ну, представьте, вот меньше года побыть замужем, остаться вдовой. Это очень
трагический
это опыт. Трагедия, конечно.
Можно ли поменять крестного?
Нет.
Вопрос гениальный.
Вопрос абсолютно расистский.
Поэтому у нас и называли крестный отец, крестная мать. Это уже совершившийся факт.
Типа родителей можно поменять? Ну, такой же примерно.
Ну, тогда это будет как бы...
Ну, подходит примерно так. А можно поменять? Да все сразу поменять. Веру, гражданство, пол. Все уж меняйте. Нынче все можно.
Ну, это с точки зрения церкви, если человек приходит и говорит, я вот поменял пол, я теперь вот не Вася, а Додроперма, то мы это не считаем, все равно считаем, что Вася.
Так и есть Вася.
Грядет Великий пост, и у нас люди спрашивают, можно ли начинать пост, не причастившись, и вообще просят рассказать про пост, как правильно.
Это сейчас, когда вот пока блины жрут, да, в диком количестве, со всех
экранов, не все.
В православной стране нам рассказывают, что блины это... жрать – это важные традиции, надо нажраться блинов, потому что потом пост.
Нет, кстати, вот, по-моему, на Первом канале, наконец-то, ну, очень деликатно отделили одно от другого, и как-то вот... Ну, можно сказать, с церковной точки зрения, изъяснили. Я очень рад, обычно вот все сводилось к этому. На некоторых каналах это продолжается, но вот все-таки появляется здравое учение. А пост, как сказано в церковных песнопениях, постимся телесно, постимся и духовно. Духовно выше. Цель поста не в том, чтобы... меньше есть, меньше зрелищ, а цель поста – научиться собой владеть на самом простом упражнении, детском. Вот, там, ограничение в пище. А цель совсем другая. Научиться воздерживаться в поступках, в словах, в мыслях и чувствах, если они греховны. Конечно, вот состояние нашего тела, оно этому помогает. То есть есть пища, которая делает нас биологически более активными, а мы ее не употребляем, тем нам облегчает борьбу с нашими страстями, которые действуют в нашем теле.
Друзья, ну я думаю, что вы можете задавать вопросы. Маш, наверняка у тебя есть.
Судя по глазам, да.
Маша умненькая девочка, у меня всегда есть вопросы. Первый ответ женщина, говоришь, Маша умненькая девочка, первый ответ – нет.
Ну, у меня в этот раз будет спокойный вопрос. Вот в конце этой недели будет уже прощенное воскресенье, появится в интернете повод для новых статусов у большинства людей. Там, да, простите. Можете рассказать вот о прощении? Что это такое? И как правильно научиться прощать людей?
Прощение – это имеется в виду вот что. Когда между двумя людьми возникает некое средостение в результате, ну, обычно обид и еще каких-то явлений, и человек прощает, то это значит, что ту стену он рассматривает как несуществующую. То есть вот все уходит и делается небывшим. И когда это случается для Отца нашего Небесного, это есть большая радость. Потому что он хочет, чтобы его дети любили друг друга. А обиды, они нас разделяют. Причем разделяют не только вот в этой жизни, но и в вечности. Потому что если один из людей идет в Царствие Божие, а второй с ним находится в состоянии обиды, для него уже это невозможно. Поэтому должно быть примирение. Потому что Царство Небесное – Царство Любви. Поэтому человек, находящийся в обиде, он сам для себя делает невозможным то, что мы именуем спасение души. Вот. И поэтому в этой притче говорится, как вы прощаете должникам вашим, так и Отец ваш Небесный простит вам прегрешения ваши. Это не значит, что Отец Небесный есть такой судья в мантии, который внимательно следит, а о, не простил, галочка. Это совсем не так. Человек все делает сам. Ты не простил, ты закрываешь себе вход. Потому что сам отделил себя от тех, кто прощает. А прощение – это и есть как раз акт любви.
Блины жрете вы, Владимир, а люди кушают, Женя. Лошади кушают овес, если уж цитировать Чехова. А вы жрете блины.
Ой, какой,
в большом количестве.
Какой резкий и смеется.
Очень, очень. Должны, ну вы же сейчас им бластно. А мне надо, чтобы они еще и вздрогнули. Да иначе нет. Подумают, все хорошо. А так, так сейчас Соловьев опять что-то сказал. И опять слушать внимательно отца Дмитрия.
Здравствуйте, брак венчан, и сейчас семья распалась. Обязательно ли необходимо развенчание?
А мы об этом уже говорили.
А люди присоединяются новые, и вопрос у них животрепещущий.
Пусть пересмотрят старые.
А там в Википедии про это ничего нет? Надо вообще-то записать. Я призываю всех тех, кто знает механизм записывания новых статей, никакой процедуры развенчания в церкви не было и нет. Я даже возьму на себя смелость сказать, что и не будет.
Много очень вопросов про отношение к протестантству, а в частности, к баптистской церкви, к свидетелям Иеговы.
Это не протестанты.
Нет, я имею в виду через запятую, к разным, ко всем этим церквам.
А, разные. Ну, как к отношению. Ну, к отношению ко всем у нас спокойное и ровное. И если мы, ну, например, иеговизм как учение не приемлем, это не христианское движение, антитринитарное, потому что они отрицают сыновство Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому они, ну, просто еретики, продолжение арианской ереси. Вот. А баптисты, ну, это они берут некоторую часть учения православного и пользуются Библией нашей русской, которую мы перевели с греческого и с масорецкого текста еврейского. Своего у них нет, и интерпретируют так, как им кажется. Но это есть собрание верующих, которое не имеет легитимности, потому что баптизм вышел из анабаптизма, а это самое измышленное такое, ну, я бы сказал, даже интеллектуальное движение, в которое очень много растеряло традиции такой христианской. А любому баптисту можно... Ну, вообще все протестанты. Но баптизм – это даже не протестантизм. Это есть...
Отдельное движение.
Отдельное, да. Вот, сказать баптисту, перекрестись и скажи, Пресвятая Богородица, спаси нас. Он не может. Он это отрицает. И все протестанты, а баптисты вслед за протестантами, они себя именуют протестантами, они потеряли 11 книг из Библии. Они их даже в своих сборниках под названием «Библия» не печатают.
захотелось прямо сказать, вот так новость, потому что сейчас новости. Отец Дмитрий, а может православный человек не быть монархистом?
Да, разумеется, а почему?
Ну, потому что, если мы посмотрим, то как церковь, так и вера у нас все-таки базируется на...
Нет, дело в том, что большая часть истории православия, она проходила внутри империи. Более того, император, как понтифекс Максимус, он входил, ну, как участник церковной жизни.
Будучи помазанником Божьим, было бы странно, если бы он этого не делал.
Нет, даже не будучи
Просто сам факт, во-первых, помазание Божие.
Константин Великий принял крещение за несколько месяцев до своей смерти, но председательствовал на соборах.
Ну, там было больше политики, как мы хорошо помним историю.
Понимаете, для православного человека, ловит ли он рыбу, занимается политикой, он все должен творить во славу Божию.
Бесспорно.
Ну вот, поэтому все говорят, политика как это, что-то сразу...
Я говорил, просто Константин восседал не будучи.
Да, но он участвовал деятельно, да, в создании даже текстов, которые вошли, и до сих пор мы ими пользуемся и их распеваем в церкви. Не будучи еще полноценным христианином с точки зрения вот, вхождения в церковь. Он был оглашенный, то есть первая стадия. Так что, поэтому с этим связано. Но во всяком случае, так теоретически, то устройство, которое именуется, ну, по какой-то странной причуде, там, демократическим, ну, второй раз повторяю, если уж сэр Уинстон Черчилль говорил, что это мерзость.
Так я поэтому к этому
я
и
это
веду.
Полностью разделяю. Потому что ну, нам же во всех средствах массовой информации объясняют и про политтехнологии, и про пиар, и про такие, ну, всякие черный пиар, там, не настоящие вещи.
Так что лучше, монархия или демократия?
Ну, для меня предпочтительнее монархия. Поэтому чем ближе мы к монархии, тем лучше. Я за выборную монархию. Чтобы как вот это было в Византии, монарха выбираем. Если монарх из своих детей подготовит себе преемника, и опять, ну, народ в виде парламента или еще как-то, может быть, всеобщим голосованием, пожалуйста. Но голосовать все равно нужны люди, которые, так сказать, ну, по крайней мере, дважды два – четыре могут знать. А потому что участие всеобщее избирательное право, это я, конечно, отрицаю полностью.
Но это ваша личная позиция?
Абсолютно личная. А церковь вообще не занимается таким вопросом, как устройство государства.
Ибо Богу, Богу, кесарю,
кесарю. Мы граждане неба, и так сказать.
Но исходя из этого, какие законы для вас выше? Законы государственные или законы божественные?
Конечно, божественные.
То есть, если наступает противоречие одного с другими, вы должны следовать божественным?
Мой прадед, находясь в тюрьме, перед расстрелом его анкетировали. Ваше отношение к советской власти. Он написал, подчиняюсь. Благополучно расстреляли 1 июля 1938 года. Ну вот, подчиняемся. Но мы этим не занимаемся, так сказать, вообще даже ни на какие государственные должности. Не только не претендуем, а и не хотим. У нас своих дел полно. Это, ну, просто неимоверно. Во многих вещах государство просто даже не может своим взором туда, в эти уголки проникнуть. А для церкви есть много всяких дел. Там помощь ближнему, и, ну, и просвещение народа. Вот. Ну, вот наши ответы на вопросы это и есть. Вот человек не знает, я ему рассказываю. Если он засомневался, он может найти, проверить, так ли это или не так.
Доброе утро. Давеча был в церкви и наблюдал там прихожанина с красной ниткой на левой руке. Если вы знаете, объясните, что это. Я думал, что вопрос можно немного шире поставить. Вот те люди, красной ниткой на руке, имеется в виду кабалист, я так полагаю.
Это, знаешь, могут быть совсем не только
кабалист. Знаете,
в общем, представители иных каких-то
концепций. Нет, иногда,
концепций.
Может быть, у человека ревматизм, и он повязал шерстяную нитку.
У меня в семинаре был друг, но он и сейчас жив, мы вместе учились, отец Александр. Он придумал хорошую такую формулу, я ей тоже пользуюсь. Вы знаете, это какое-то новое суеверие, я не успел с ним ознакомиться.
Меня когда спрашивают, что у меня это вот на руке эти черные штучки, я говорю, это черный пояс по кабале. Что, чтобы отстали. Это проще, чем объяснять,
а что
это фитнес-браслет.
Заборишь-то тогда.
Да, ну, отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, Герман Стерлигов и образ жизни, высказывание о ЗАО РПЦ и прочем осуждении православия будет далее безнаказанным? Мне и многим важно знать о нем от вас. Спасибо, Роман.
Я понимаю, но несмотря на то, что Герман мне даже как-то последний раз при нашем столкновении где-то на телевидении руки не подал, тем не менее я к нему испытываю очень добрые и нежные чувства по-прежнему. Это вот как бы типичный такой представитель, богоискатель из русского народа. Вот совершенно неспокойный человек, вот, он все время вот, ну, что-то ищет, начиная вот своей первой деятельности и так далее. Поэтому все, что он делает, все высказывания, несмотря там много фантастического, я бы сказал, даже романтика фантастического, ну, для меня, как, ну, уже, и, так сказать, человека пожившего, все это как-то очень мило. Про это надо какую-то повесть писать. Но, конечно, он человек талантливый, и он может увлекать. У меня даже один прихожанин как-то ему увлекся, и вот собирается вообще ехать в деревню скотину разводить. Хотя здесь у него фирма такая мебельная. Вот.
А что, в Москве скотины мало?
Нет, он хочет вот прям, так сказать, на землю.
А, то есть скотину разводить? Потому вот. Что многие бизнесмены, по-моему, только тем и занимаются, что скотину разводят.
А, ну это уже образы. Вот, а тут прям все очень четко. Поэтому у меня отношение такое спокойное. Если, конечно, он станет, не дай бог, каким-то лидером, который увлечет сотни, то для этих сотни будут большие трудности. Потому что у него все-таки огромная психическая энергия у Германа. Поэтому он-то выживет, и, так сказать. Ну, первая проблема у него возникнет, когда его детки подрастут. Вот, и я это вот ощущаю, ну, как педагог, мне понятно, что там дальше будет тлеть. Вот, о чем сожалею? То есть у меня ни малейшего нет, ни осуждения. Это вот такое явление очень такое не только закономерное, но вообще в России таких любят людей, которые вот так вот, ну, как бы вываливаются из общего такого мнения.
Отец Дмитрий, видели вы фильм «Остров» с Мамоновым? Как к нему относитесь? Спасибо, Игорь.
Фильм видел два раза. Отношусь к нему, ну, у меня такая оценка, 4 с плюсом. А ко всем персонажам, которые там сыграли, ко всем хорошо отношусь. Вот. Ну, тем более два таких, ну, можно сказать, гения. Витя Сухоруков сыграл, конечно, потрясающе. Это лучшая роль, в которой изображен русский поп вообще за всю историю советского кино. Потому что это тоже советское кино, безусловно. Вот. Ну, и, конечно, Петр Маймонов – это... Вот. Кстати, вот из той же серии, что и Герман. Обыкновенный такой русский гений. Совершенно ни на что не похожий. Вот, которые вот на их, так сказать, вот в таком противопоставлении очень много Павел Семенович получил.
Мы узнаем, что же не хватало этому фильму, чтобы получить круглую пятерку от отца Дмитрия сразу после новостей.
Доброе утро, мы продолжаем.
Так почему не 5 с плюсом? Почему 4 с плюсом?
Ну, во-первых, мне не понравилось, как Дмитрий Дюжев играл. Причем активно не понравилось. Совершенно не его амплуа, а вот расширить его до того, до молодого священника, очень такая получалась роль, ну, ходульная, и она очень, ну, просто мешал. Он выпадал из всего ансамбля. Если бы он это сделал... Он слишком яркий такой мужчина.
Вот. Я старался, но не справился, да?
Ну, да, вот просто. И вот это немножко разрушало. Потому что главное в искусстве все-таки гармония.
Сергей задал гениальный вопрос. А можно православному употреблять халяль? И кошерное можно православному.
Хорошо идет.
Ну, разумеется, для нас никаких запретов на пищу не существует.
Даже Ноева? А? Ну, то есть даже с кровью можно вам, да?
Нет, с кровью все-таки не рекомендую.
Ну да, но есть же просто вот эти Ноевы положения, это изначально. То есть ни мертвечину, ни с кровью, это все.
Наташа, задавайте.
Да, да. Доброе утро слушателям Вести ФМ. Отец Дмитрий, у меня не такой высокоинтеллектуальный вопрос, как у Владимира Рудольфовича, но все-таки такой наболевший. Почему нельзя молиться за животных, особенно больных? Почему мы можем болеть?
А кто вам сказал такую глупость?
Ну, говорят же, что молиться
за животных нельзя. Говорят, что кур доят. Но это же не так.
Но можно.
Птицу нельзя подоить.
Значит, можно.
Я вот официально, что церковь запрещает доить птиц. Поэтому те, кто говорят, что птичье молоко существует, это вас безбожно обманывают. Не только нельзя молиться за животных, а у нас есть специальные молитвы. Не только за животных, но и за насекомых.
Да ладно, можно молиться за насекомых?
Ну да.
Если у тебя когда заболеет кузнечик, приходи.
Есть, нет. Ну, обычно молятся за домашних насекомых, пчел. Понимаете, там есть специальная молитва о пчелах, есть специальная молитва
вот закон в Госдуме появился.
О стадах.
Нет, ну вы не шутите сейчас, потому что абсолютно. Все смеются, я не могу нормально.
Не, ну Анна Борисовна смеется, потому что был принят закон в Государственной Думе, который долго пинали ногами, он назывался «О преследовании пчелиного роя». А выяснилось то, что все не случайно, есть даже целый...
Нет, ну, конечно, это целая процедура. Вот, поэтому церковь испокон веков молилась и о пчелах, и о животных домашних, и о козах, и туда можно и курицу включить, и кота. Что тут такого-то?
А как правильно тогда молиться за животных?
Молиться показываю. Господи, помилуй.
Перекрестился.
Вот так?
Спасибо.
Что скажешь?
Господи, помилуй, простите. Господи, помилуй, самая главная, часто употребляемая молитва в церкви. Поэтому вот, если человек не знает никакого текста, любой текст можно заменить двумя словами. Господи, помилуй.
Да.
Только нужно это говорить и умом, и сердцем.
Не обязательно говорить.
А что-то там нельзя. Все думают, что церковь – это нельзя. А апостол Павел говорит, нам все позволено. Но не все полезно. Вот, например, героин не полезен. Но где написано, что в церкви запрещено колоться героин? Просто когда составлялись каноны церкви, ну, таких сумасшедших не было на планете. И поэтому на каждый чих не наздравствуешься. Вот. А как только выяснилось, что, допустим, курево – это вредно, а там в XIX веке все курили, очень многие, это модно было, особенно в городах, вот, то потом уже в XX веке и духовенство перестало курить. Потому что это поощрение очень вредное для здоровья страсти. Вот, собственно, и все. А про животных? Как же так?
Хороший вопрос пришел отцу Дмитрию. Правда, что-то он мне напоминает. Отец Дмитрий, подскажите, как стяжать Духа Святаго?
Хотя и мы говорим «стяжать Духа Святаго», на самом деле это невозможно. Можно только подготовить сосуд своей души для того, чтобы Дух Святый захотел к тебе прийти. А для этого нужно трудиться над тем... Во-первых, первый труд – это покаяние. То есть человек должен изменить свою жизнь, что включает, опять же, повторюсь, поступки, слова, мысли и чувства. Вот в этом направлении трудиться. Что, конечно, самому это недостижимо. Но когда Господь увидит, что человек в этом направлении трудится, он ему выйдет навстречу, как в притче о блудном сыне. И вот эта синергия и очистит человека от всякой скверны, и Дух Святый, если захочет, он придет к человеку.
Вопрос... А что вы читаете?
Я читаю. Ну, комменты к мультиблогу.
А из книг?
Из книг я читаю только, во-первых, в отпуск. И читаю книги, которые подарят мне мои друзья. Потому что они будут уже осенью меня спрашивать, ну как? А ничего другого.
И что-то понравилось?
Я довольствуюсь. Но мне понравился, ну, правда, он не является моим другом. Последнее, что я прочел, это я вот был в таком кратком отпуске, поэзия Карасева. Такой вот есть человек у нас, замечательный поэт, который, ну, был карманником и 6 раз отсидел в тюрьме за эти фокусы. Ну вот, тем не менее, опять очередной русский гений. Вот, и совершенно прекрасный поэт. Я честно... как-то по радио упомянул, что хотел бы приобрести его книгу. Я услышал по радио. Кстати, о СМИ. Вот, угу. Можно с помощью радио узнать о новом поэте. И упомянул, говорит, хорошо бы книжку. Но у меня в течение месяца 10 экземпляров. Мои прихожане из разных мест привезли. Вот у меня теперь целая лавка Карасева.
Отец Дмитрий, почему церковь не признает ЭКО? Для многих это единственный шанс стать матерью, но даже благословение взять нельзя.
Объясняю в 1532 раз. ЭКО связано с тем, чтобы оплодотворенную клетку прикрепить к стенке матки. Будущие мамы используют для того, чтобы был запас, 5-7 эмбрионов. Одного или двух прикрепляют, остальные поступают в такую креационную камеру, где они замораживаются. То есть вот если женщина хочет с помощью ЭКО получить дитя, она параллельно тому делает 5 абортов. Это первое. Второе, как мне говорил один из главнейших педиатров, 70% детей больные. Как говорил мне директор Института генетики, академик, он говорил, что 20% таких детей, у них проблемы с умственной деятельностью. Вот. Ну и третье, это все происходит за большие деньги. Независимо от того, государственный это этот центр, на который тратят миллиарды, лучше бы просто, ну, каждый многодетный, у которых нет жилья, дали бы домик. Это было бы гораздо эффективнее. Вот. А те, которые хотят ребеночка, лучше бы усыновили. Все вот боятся, а вот, а гены какие? А если у твоего будут гены? А если он родится больным? Я сам сталкивался с ситуацией отвратительной. Рядом с моим храмом существует роддом, где спасают детей, которые родились там недоношенными. И вот одна пара заказала себе ребеночка. Вот. Суррогатная мама взяла да зачала 2. Ну и что? Потом родились они 8-месячными. Парочка пришла, посмотрела, какие детки неубедительные. И не стала их брать. А суррогатная мама говорит, а мне-то они зачем нужны? И вот дети, еще не дожившие до срока, когда бы им хорошо появиться на свет, оказались уже сиротами. И нам пришлось искать им папу и маму. И вот что все эти технологии, они к чему приводят. Почему-то... Вообще все люди должны действовать, исходя из эгоизма какой-то. Я вот хочу. Я хочу быть китайским императором. Причем давно хочу. С юности. Как только вот Бо Цзуи стал читать, я захотел вот стать китайским императором. Но никто же не предлагает. Понимаете, я очень люблю культуру китайскую вообще. Ну вот... И что же мне теперь? Так сказать, я вот хочу, если Бог не дает, в этом тоже, возможно, какая-то причина.
К сожалению, мы вынуждены заканчивать, ну и учитывая вашу любовь к китайской культуре, ни хао, отец Дмитрий.
Ни хао.
И хотя мы оба должны сказать друг другу «сессия». Но это только для больших знатоков китайского языка, к которым мы с отцом Дмитрием пока не относимся. Анна Борисовна, вы никогда не хотели стать китайским императором, в крайнем случае китайской императрицей. Беседы с отцом Дмитрием мы продолжим и на следующей неделе. У меня к вам просьба. Перед тем, как вы будете присылать любые глупости или что-то еще, вы сделайте небольшую паузу, вдохните и подумайте, а стоит ли ваш вопрос того, чтобы отец Дмитрий на него отвечал?
Вот сейчас всех перепугайте, и наоборот, никто не будет ничего писать
еще больше с криком. Это мой-то вопрос, ничего не стоит.
Ну, вам виднее, вы ж профи.
Отец Дмитрий Смирнов с нами был. Спасибо большое.
Пожалуйста, Анечка.